Ребята, в этом очередном наброске с таким флером восьмомартовским, потому что есть все-таки многие, кто верит в 8 марта, как и в Деда Мороза и Снегурочку. И поэтому в честь 8 марта я закончу этот набросок рассказом об одной потрясающей женщине совершенно. Но в целом две будут темы. Первая – это идиоты, а второе – герои. Ну, и идиотки, и героини тоже. Значит, идиоты и герои. Вот такой специальный, можно сказать, выпуск, специальный набросок. Я начну с идиотов. Только сначала прошу вас, во-первых, принять мою благодарность за то, что вы нас смотрите. Во-вторых, если вы еще не подписаны на наш канал, подпишитесь, пожалуйста. Ну, вы люди взрослые, обученные. Знаете, где ставить лайки и дизлайки, знаете, как писать комменты, пишите развернуто, не стесняйтесь, критикуйте, если хотите, безусловно. У нас свобода, демократия внутри канала. Ну, желательно не материться, а остальное up to you, как говорят на деревне. И что еще? Ну, колокольчики, чтобы уведомления получать. Все это вы знаете. Теперь я, значит, про идиотов и идиотизм. Мы, россияне, мы особый совершенно народ, потому что, в общем, процент идиотов в любом обществе, как известно, одинаков. Что в американском, что в китайском, что в нигерийском, что в русском. Но у нас есть определенная традиция. Мы страшно радуемся, когда очередной раз наступаем на старые грабли, мы очень радуемся. Чему? А тому, что их еще не спионерили до сих пор. И вот так ходим кругами, опять наступили на грабли, ура, никто не украл, пошли дальше, и через сколько-то лет наступим опять. И вот сейчас очередной случай наступания массового на грабли, идиотского абсолютно, это новая волна переименований. Ну, борьбы с иностранщиной. Ну, естественно. Значит, все иностранные названия надо выкорчевать полностью, потому что Запад вокруг, они подонки, суки, геи и все остальное. Они против наших традиционных ценностей. Мы их всех не любим. Мы на них плюем. Особенно вот всякие... Хотя это, конечно, очень смешно. Слово «автомобиль» тоже иностранное. Ну, в общем, все мы понимаем. Университет иностранное. Ну, все иностранное вокруг. Ракета, кстати говоря, иностранная. Дрон – слово иностранное. Ну, и так далее. Но сейчас, конечно, вот главное – это бороться с названиями фирм, которые ушли из России, которых мы не любим, потому что они нехорошие. Они в порядке санкций ушли с российского рынка, и мы их поэтому переименуем. Ну, Макдональдс переименовали, все понятно, да, там Леруа Мерлен и все такое прочее. И на этом пути наступания на грабли, новые примеры роскошного идиотизма происходят. Но я хочу сказать, что уже на моем веку такие круги ада, и несколько раз наступание на грабли было, а еще и до моего рождения тоже. Когда установился Советский Союз, так сказать, проклятый капитализм похерили, значит, тоже стали бороться с иностранными названиями. Кончилось дело тем, что французская булка, которую знали все жители Российской империи, стала называться городской. Я еще застал людей, которые называли ее, такой маленький батончик, называли ее французской. Переименовали, что французы враги, антанта, понимаете, они против большевиков были. Но потом прошли годы, и уже на моем веку случилась Московская Олимпиада. На Московской Олимпиаде, как вы знаете, были не все страны, потому что были санкции, потому что был бойкот. За что? За то, что Советский Союз вторгся в Афганистан в декабре 79 года. И многие страны, во главе с Америкой, американцами, бойкотировали Олимпиаду в Москве. Не все, но многие. И вот что получилось. Одним из спонсоров Олимпиады Московской должна была быть компания «Кока-Кола». Плохое название, правда, тоже. Мы на него плюем сейчас. Нехорошее название, сейчас мы с ним боремся, все такое прочее. Надо запретить. Так вот, тогда тоже решили запретить. Но штука в том, что кока-кольцы, бизнес же, они приготовились к Олимпиаде заранее, еще когда не было понятно про бойкот, и в Москву были привезены все необходимые части ихнего процесса. Простите мне слово ихнего, я просто люблю это слово, хотя оно неграмотное. Так вот, были привезены всякие эти аппараты для розлива лимонадов, были привезены концентраты, Кока-Кола, Фанта, по-моему, что-то еще, может, Спрайт какой-то, и рекламная продукция. И все это должно было быть использовано во время Олимпийских игр. Но тут случился бойкот, мы сразу кока-кольцев разлюбили, безусловно, мы это советские организаторы, но не настолько же идиоты, чтобы отказываться от Кока-Колы, которую хотелось продавать. Более того, значит, среди людей, которые имели доступ к раздаче Кока-Колы, еще до начала Олимпийских игр, пошло поветрие, что купание в Фанте, в апельсиновой, очень улучшает цвет кожи. Поэтому жены всяких спортивных, а не только начальников, кто мог добраться до этой жидкости, принимали ванны в Фанте. То есть по делу применяли лимонады. Случилась Олимпиада, а рекламной продукции до хрена. И в том числе были заведены такие баннеры, такие роскошные баннеры, на которых были написаны логотипы Coca-Cola. Coca-Cola и еще второй у них есть бренд Coke. Четыре буквы. C-O, русская К и Е. Coke читается. Эти баннеры частично были натянуты на олимпийских объектах Москвы, там, где зрители, ну, чтобы продавать зрителям напитки во время там, перерыва между соревнованиями, вот, не пропадать же баннером. Но названия нехорошие фирмы. Тогда что были? В слове Coke была заклеена или закрашена последняя буква Е, и получилось сок. И вот баннеры с надписью «Сок» и коряво закрашенные последние буквы везде были, значит, натянуты. И возле них там девушки-продавщицы продавали напитки. Какие? Кока-кола и Фанта? Ни в коем случае. Это вражеские названия, иностранные. Поэтому это называлось «Лимонад и апельсиновый напиток». И публика покупала и веселилась, значит, этот сок. И все понимали, прятали глаза в пол и гоготали. Потому что это идиотизм. И мы к нему сегодня возвращаемся. Но после Олимпиады в Москве случилось в конце 80-х годов уже такое легкое открытие навстречу за границам советское, и стало появляться побольше иностранной продукции. Это даже еще, наверное, было до перестройки и в процессе перестройки, в середине 80-х годов. В частности, неожиданно стала появляться французская парфюмерка. А потом стали появляться и такие вещи, как импортный чай. Ну и появился чай Эрл Грей, которого в Советском Союзе не было никогда. И большие специалисты по переименованию переименовали его буквально. Поэтому в магазинах, ну, Эрл – это герцог по-английски. Грей – серый. Да? Официальный перевод – герцог Грей. Но в советских магазинах стоял ценник с надписью «Чай граф серый». Ну, переводить так, по-взрослому переводить. Но самым большим шедевром был вот какой перевод. Я ругаю, у меня была эта коробка, я ругаю себя, что я не сохранил. Но это просто музейный экспонат, ребята. Значит, появился в продаже французский одеколон в больших коробках. Наверное, это был одеколон третьесортный. А может и нет, я не помню. Но у меня тоже такая была. Он появился сразу во многих городах страны в магазинах. И стоял, потому что довольно дорогой. Назывался он One Man Show. Ну, английские слова, в общем, известны подавляющему большинству. One – это один, man – это человек или мужчина. А шоу – это, ну что, ну, шоу – это спектакль, шоу – это шоу, шоу – это телепередача. Вот. One Man Show. Ну, это что-то типа шоу одного актера, можно вот так перевести, или какого-то там. Ну, вот что-то такое. Шоу одного мужчины. Но шоу по-английски – это еще и глагол «показывать», ту шоу. Поэтому в некоторых местах это название, этот одеколон продавался под точно переведенным названием «Один мужчина показал». Это гениально, ребята. «Один мужчина показал» по большому счету это про всех тех, кто сегодня за переименование иностранных слов и замену их русскими. И вот пришел наш нынешний год, год военный и год очередного витка идиотизма по части переименования иностранных компаний, названий, особенно тех, кто ушли сейчас с российского рынка в виде, ну, знак протеста против войны России в Украине, против агрессии России, против украинского народа. И среди тех компаний, которых, значит, переименовали, ну, вы знаете, там, «Вкусные точки» – это бывший «Макдональдс», там, «Леруа Мерлен» – это «Ле Мана Про» или что-то еще такое, оказалось еще вот с чем надо бороться. Только что пришло сообщение о том, что на юношеских соревнованиях по плаванию в одном крупном российском городе мальчика, даже, наверное, не молодого человека, еще мальчика просто, сняли с соревнований за то, что на нем были надеты плавательные трусы, сейчас такие длинные обтягивающие трусики носят, и шапочка резиновая с иностранной надписью. Это иностранная надпись «Арена». Есть такая фирма, специализирующаяся на производстве как раз плавательного инвентаря. Кстати говоря, во время Олимпиады в Москве ее не запрещали. Это название не запрещалось, а там много где оно было видно на соревнованиях. Так вот, сегодня какие-то кретины, они же идиоты, распорядились, чтобы мальчика сняли с соревнований, потому что он вышел на соревнования по плаванию в трусах с крупной надписью «Арена» на бедре. И в шапочке, на которой тоже была надпись арена. Дескать, он должен выступать в отечественном инвентаре, потому что сегодня иностранная фирма «Арена», мы на них плюем, они враги, они иноагенты, они проклятый Запад, недружественная страна и так далее, и так далее, и так далее. Проблема состоит в том, ребята, что великая, в кавычках и без кавычек, российская промышленность, которая умеет делать ракеты, дроны, танки, там, цирконы, калибры, искандеры, точки У, панцири и всю вот эту убивающую людей херотень в диких количествах и убивающую, убившую дикое количество людей железо, великая промышленность великой России не в состоянии сделать резиновой шапочки. Так же, как не в состоянии сделать нормального презерватива. Все сплошь импортные стоят. Или произведенные иностранными компаниями в России. Так вот, резиновую шапочку для плавания великая промышленность великой России сделать не может. И поэтому российские спортсмены плавают в тех же шапочках, в которых весь мир плавает. «Арена», «Спидо» есть еще такая компания с ужасным названием. Почти «Спид», австралийская, кажется, неважно. Не можем сделать резиновую шапочку, но мальчику выступать нельзя. Это верх идиотизма, это верх кретинизма. Пройдут эти мрачные годы, морок спадет. Над этим можно будет мило посмеяться. Но когда будем смеяться над этим, советую помнить, что все пройдет по кругу, и через несколько лет мы опять будем наступать на те же грабли. Может, я уже не доживу, но будем точно. К сожалению, боюсь, это наша судьба как народа и страны. А теперь о другом. А теперь о героях и героинях. Просто приходит много всяких писем и в личку, и так, и в комментах вопросов об спорте, и об Олимпиаде, и о Паралимпиаде, поскольку сейчас Олимпийский цикл. Я всячески этого избегаю, потому что не до спорта во время войны, честно вам скажу. Трудно заставить себя смотреть какой-то спорт там, и искренне радоваться. Ура, какой гол, какой прыжок там, или что-то еще. Но я могу вам сказать честно. Если вы спросите, какое спортивное событие или зрелище поразило меня больше всего в последнее время, я сходу вам скажу. Просто вот ни секунды не нужно будет вспоминать. Это было 15 лет назад, примерно чуть меньше. Когда я по телевизору, я был где-то в загранке в Финляндии, по-моему, просто включил в гостинице телевизор. Это были Паралимпийские игры в Лондоне. Паралимпийские игры, летние. В Сове, в России не показывали. А если показывали, то чуть-чуть на каком-то тематическом канале, потому что российский народ вообще спорт не очень любит смотреть, честно говоря. За исключением там футбольных каких-то особых матчей, чемпионатов, Олимпийские игры, какие-то отдельные состязания. Но в целом спорт смотрит в России не очень хорошо. Так вот, Паралимпиаду почти не показывали, и тут я случайно увидел и обомлел. И просидел, не отрываясь, до конца трансляции. Это был мужской матч по паралимпийскому, то есть инвалидному колясочному регби. Я не помню, кто играл. Одна страна, по-моему, была Канада. Может быть, с немцами. Не имеет значения. Я сидел, у меня просто замерло, дыхание просто перехватило. Я не мог оторваться. Это особый вид спорта, я потом про него узнал. Его придумали в Канаде, как и хоккей. Лет 40-50 назад, специально для спортсменов, которые хотят заниматься игровым видом спорта, мощные, сильные, но не могут, потому что парализованы. Или почти полностью тетраплегики и параплегики, в общем, люди с тяжелой инвалидностью. Это состязание, напоминающее одновременно регби, хоккей и гандбол, на баскетбольной площадке, немножко по-другому размеченной. И ребята играли на специальных колясках. Специальных, они другой формы. Они, видимо, с большей устойчивостью. Это была битва, которую я никогда не видел такого. Играют мячом круглым, конечно, потому что с дыней, с этой самой вот, с дынным мячом, видимо, не справятся. Играют мячом, похожим на волейбольный. Это была битва титанов. Вот такие атлеты, с такими плечами, с такими бицепсами, но привязанные, прикрепленные к своим коляскам, причем очень жестко, сталкиваются, бьются. Их задача занести, как в большом регби, мяч за линию в город противника. Они сталкиваются, падают, и силой рук, и своего корпуса, и тела, и мышц, там, всех мышц поднимают себя сами, ставят на колеса назад и продолжают битву. Я был потрясен. Сейчас вспоминаю, просто дрожит все внутри. С тех пор я стал постоянным зрителем Паралимпиад. Потому что большие Олимпийские игры, я не говорю, какие результаты сейчас, кто там. Это состязание, во-первых, профессионалов, суперпрофессионалов, суперзвезд. Это шоу-биз, это огромная политика. Что я вам рассказываю? Все это прекрасно знают. А вот такого беспримесного, действительного героизма ежесекундного, который демонстрируют люди, у которых случились в жизни несчастья тяжелейшие, когда они могли остаться там, без рук или без ног, или получить тяжелейшие переломы, быть парализованными, или потерять зрение, например. Потому что есть разные виды паралимпийских соревнований для, извините, инвалидов с разными проблемами со здоровьем. И люди выходят биться. Им нужно не только соперника победить, им нужно себя победить. Им нужно новую жизнь свою сделать. А ведь есть еще люди, которым от рождения приходится себя побеждать. И вот Паралимпиада зимняя, которая идет сейчас в Италии. Все знают, что на Олимпийские игры большие основные Россию за все ее подвиги в кавычках и то, что она устроила в Украине, не допустили как страну. Официально, с флагом, с гимном и так далее, допустили нескольких спортсменов в индивидуальных соревнованиях. Международный олимпийский комитет, хотя там полно официальной, неофициальной агентуры российской, так сказать, людей, поддерживающих Россию тихонечко, аккуратно, их полно, но тем не менее большинство Международного олимпийского комитета выразило протест против участия России как страны под флагом и гимном. Паралимпийский комитет, который проводит Паралимпиады, это отдельная организация. Там свои люди, там свои симпатизанты, те, кому нравится Россия, кому нравится Путин, те, которые находятся в хороших отношениях, бескорыстных или за бабки, может быть, когда-нибудь удастся выясниться, с Россией, и те, которые топят за то, чтобы Россию допустили до Паралимпиады. Трудно представить себе лучшего подарка Кремлю, чем допуск паралимпийской, пускай маленькой, российской сборной на эти игры, которые проходят сейчас. Кончилось тем, что, как вы знаете, большое количество стран отказались выходить на, просто выходить на парад открытия в знак протеста против, я бы употребил здесь слово на «б», но оно матерное, такой продажной позиции Паралимпийского международного комитета. Вы знаете, что некоторые страны заявляли, что чиновники не будут присутствовать на церемонии открытия в знак протеста, а спортсмены имеют право присутствовать, но они отказались, спортсмены некоторых стран. Паралимпийцев России, хотя там на самом деле паралимпийцев была только одна участница со своим спортсменом сопровождающим и два начальника в красивых красных нарядах с золотом, естественно. Красное и золото – это цвета российского триколора, как известно. Обязательно. Красное и золото. Так вот, этих ребятишек, которые вышли, включая Рожкова, это руководитель паралимпийского спорта в России, их освистали с трибун в знак протеста против того, что делает Россия уже 4 года в Украине. Но факт остается фактом. Российская команда допущена с гимном и флагом. Чего это стоило в прямом смысле и в переносном смысле, в прямом смысле, российским официалам, я не знаю. Но это большая победа, которая в общем одержана на крови. Но я о другом. Была другая команда на открытии, которую встретили бурными аплодисментами. Это сборная Украины. И в Украине паралимпийский спорт пользуется давно большой поддержкой и большей гораздо популярностью, чем в России. И сейчас, на данную секунду, я записываю этот набросок 8 марта днем. Украинцы идут на первом месте по количеству медалей. Там золотых, серебряных и бронзовых. Там другие дисциплины в паралимпийском спорте. Но факт остается фактом. Например, там в мужском биатлоне заняли весь пьедестал. Ребята украинские. И я смотрю на эти соревнования вне зависимости от того, какая страна, какую страну представляют участники. Я смотрю на них как на людей, которые несут чрезвычайно важное послание всему человечеству. Никогда не сдавайся. Ничего не бойся. Ты можешь победить. Ну вот я сейчас красивые вроде слова говорю, но я говорю совершенно искренне. Когда я смотрю на ребят, которые там выступают. Там есть свои спортивные герои совершенно мирового масштаба. Абсолютно мирового масштаба. И вот там есть одна чемпионка американская. Выступает и сейчас, и уже завоевала золотую медаль. Фамилия ее Мастерс. Американка. Оксана Мастерс. Она выступает в нескольких видах паралимпийского спорта. Она олимпийский чемпион по гребле. Олимпийский чемпион, паралимпийский чемпион двух паралимпиад по велоспорту. В индивидуальной гонке и в командной, или в групповой. Она олимпийский чемпион по биатлону, по лыжным гонкам. У нее 15, по-моему, только зимних паралимпийских медалей. И сейчас она опять завоевала очередную медаль в биатлоне на колясках, на лыжах специальных для инвалидов-колясочников. Оксана Мастерс. Ей 35, кажется, лет. Она родилась с тяжелейшими врожденными поражениями. Не до развития ног. Были разные длины. У нее по 6 пальцев было на ступнях. На руках у нее не было больших пальцев. А остальные были сросшиеся. Это не очень приятно слушать, когда говорят про женщин. Но это реальность. Потом целая серия операций потребовалась, чтобы разделить ей пальцы и практически сформировать пятый палец. Как это делается при помощи суставов, пересадки собственных суставов, я не вторгаюсь в это. У нее были и другие серьезные дефекты, недоразвитие внутриутробное или нарушение внутриутробного развития. И разная длина ног. Родители сдали ее в детский дом для самых тяжелых детей-инвалидов. Что ей там пришлось пережить в течение первых лет жизни? Она была там, по-моему, 7 лет. Это невозможно передать словами. Я кое-что знаю, просто не буду здесь говорить. Что иногда бывает в подобных заведениях, когда дети оказываются в руках, мягко говоря, недобросовестных взрослых. Но в 7 лет ее удочерила женщина, которая не могла иметь детей, доктор. Ее фамилия Мастерс, этой женщины. И она стала воспитывать свою единственную дочь. Все это было в Соединенных Штатах. И она носит фамилию Мастерс, ее матери. Но родилась она под другой фамилией. И родилась она в Советском Союзе. И фамилия ее была Бондарчук. Оксана Бондарчук. Так ее назвали при рождении. В СССР в 89 году. И родилась она в Украине. По-моему, в городе Хмельницкий, я могу ошибаться, но это не так важно. Она родилась в СССР. И если бы ее приемная мать не проявила невероятного терпения и характера, ходя по бесконечным кабинетам, оформляя приемное материнство над этой девочкой, то, наверное, Оксана осталась бы жить в том детском доме, в котором она мучилась и ее мучили. Судя по всему, с огромной долей вероятности, причина ее несчастья врожденных – это отдаленные последствия Чернобыльской катастрофы 1986 года. Во всяком случае, такого мнения придерживается большинство там спецов. И вот такая судьба. И сейчас Оксана Мастерс, она суперзвезда, она участвует в рекламах, она участвовала даже в специальном таком инклюзивном календаре, по-моему, таком легкоэротическом, в котором снимались спортсмены-инвалиды. Для того, чтобы еще раз показать людям, что это такие, что они такие же люди, молодые и красивые, как и те, у кого нет дефектов никаких. И у нее есть бойфренд или муж, или ее партнер, тоже спортсмен-колясочник. Молодая, симпатичная женщина и выдающийся спортсмен. Выдающийся спортсмен. В разных дисциплинах. Паралимпийские игры это позволяют. Есть много случаев, когда люди выступают и летом, и зимой в разных состязаниях и добиваются побед. Вот такая история в честь 8 марта и прекрасных дам, которых мы, мужики, любим всех. Да? Но при этом, к сожалению, количество идиотов во всех странах мира не уменьшается. На сём откланяюсь. До скорого.